На прошлом уроке, после какого-то не очень понятного, на мой взгляд, не очень ясного предисловия, которое, очевидно, имело в виду донести до нас мысль, что каждая деталь праздника должна восприниматься через представление о целом, и каждая деталь праздника относится к целому в празднике. И вот с этих, мол, позиций надо смотреть на 18-е Илула. И дальше будет какая-то деталь докладываться, очевидно. Мы начали рассуждение о 18-м Элула, Хай Элу, как дне рождения великих светил Балшемтова Алтереба, проговорили и исторические причины этого праздника. И Ребе отметил, что позитивность, радостность дня рождения праведника – это тема, обсуждавшаяся Торой, ну, начиная с, собственно, с Писания, то есть это такая общеизвестная и вроде ясно предъявленная Торой идея. И, тем не менее, радость дня рождения какого-нибудь праздника, праведника никогда не становилась поводом для праздника именно. То есть, вот праздника, когда друг другу желают, там, когда друг друга поздравляют, там, особые какие-то есть действия, связанные с этим праздником. Первым таким праздником, посвященным дню рождения, стало именно 18-е Илула, и причем достаточно недавно. То есть, предыдущий Ребе по указанию своего отца, Ребе Рашаба, распространил знания об этой дате, как о празднике, который надлежит отмечать. И вот в связи с этим, собственно, этот праздник и вышел на поверхность, стал раскрытым явным праздником. Страница 179, пункт Бейс. А, да, и самое важное, это я забыл. И поскольку в Торе все точно, то радость этого праздника, она связана не столько с тем, что Балшемтов и Алтеребе, они не только с заслугами, короче говоря, Балшемтов и Алтеребе в плане раскрытия ими Торы хасидизма, нового пути в служении, новых уровней понимания Торы и так далее. Но также и тем, что идея радости дня рождения в особой степени связана с самими личностями Балшемтова и Алтеребе и раскрытой ими Торой хасидизма. То есть не то, что мы радуемся, если я правильно понял эту мысль тоже, если мы радуемся не только тому, что в этот день родились два человека, у которых очень много заслуг, а их личности и раскрытое ими Тора, раскрытый ими путь служения, они как-то очень связаны с радостью дня рождения. Именно поэтому их совместный один день рождения на двоих. Совместный день рождения стал первым днем рождения, который в раскрытой форме вот появился, проявился как праздник. И Ребе подчеркнул отдельно, что в этой идее, очевидно, как-то замешаны оба этих светила, как Ребе Рашаб их называет в одном из своих выступлений, значит, день 18-й Илула, день рождения двух великих светил, вот именно двух великих светил. То есть, как-то вот в этой истории во всей замешаны оба одновременно, играют в ней совместную роль. Пункт Бейс. «Ветмадос фаштейн дегэгдам абьюр бы паштус, ин восэс баштей диш симха бьем вуледес». Станет все это понятно, если предварить дальнейшие рассуждения, попросту идея, что же такого радостного в дне рождения. «Эйда за киндвелд геборн». В энергифинзих бая нох бемей имей, еще до того, как ребенок рождается, еще находится в утробе своей матери. Готер ал и ворим бизых сары и свитцепарнаи, он уже, ну, на каком-то этапе, разумеется, формируется, как он уже подобен тому себе, который появится на белый свет после рождения. У него есть уже все органы, включая даже те органы, как бы так сказать, заключительную доработку телесную, вроде волос и ногтей, тоже в нем есть. Нохмер, более того, баиме зейфарант, ну и заеборим. Более того, он уже, в общем-то, и шевелится потихонечку. Ойхил мимаши имя и хел шойсами маши имя и шойсо. Вот азайвайтер, он уже и питается, то есть он, ну, уже не в совершенной мере какой-то кусочек матери, а он все-таки отдельный организм, который, да, через пуповину, таким вот необычным образом, но так или иначе он ест то, что ест его мать, пьет то, что пьет его мать. То есть он, ну, в общем, живет вроде как, подобно обычному человеку. Веадраба, и даже более того. Бешазерс мей мей, изер гвисе захн, штаркер вилахрейши нойлот. Покуда он находится в утробе матери, он в определенных вещах даже сильнее, чем после рождения. Бемей имей изер шомурфун иньон и резек хулу. То есть, ну, понятно, что утроба матери его защищает от внешних каких-то там опасностей, в определенной мере, разумеется, ну, да, в достаточно серьезной мере. Бедерах мемейла, алиды имей, он, само собой разумеющимся образом, защищен своей матерью. Машенкина, Норде, Вир, Верт, Гиборн, что не так после того, как он рождается. Дафн, Гобн, Фаршидене, Иштадусен, Ветирхо, необходимо прибегать к каким-то ухищрениям, заботиться о том, а зерзо зайн бори вышелдом, чтобы он оставался здоров и цел. Канал ойхал на ахиллес имей бедерах мимейла, и питается он тем, чем питается его мать, само собой разумеющимся образом. Опять же, не надо предпринимать никаких особых усилий для того, чтобы его кормить. Алдер зебен гештия, то же самое относительно питья. Машенкин лахриши нойлот, что не так после того, как он рождается. Издус варбунд митцирхо, векамы помим митцар фардемтины квехулю. После того, как ребенок рождается, это становится, ну, в определенном ключе становится проблемой. Зачастую становится проблемой. Там у матери нет молока, ищут кормилицу, или там у матери молоко как-то слишком болезненно отделяется. В общем, много всякого разного. И надо заботиться о том, чтобы ребенок регулярно получал питание в утробе. Не надо об этом заботиться. Он, когда вот ему нужно, тогда он его и получает. То есть он включен в этот процесс получения пищи через мать, и все это автоматизировано. А тут надо уже думать о том, как и что он будет получать в качестве питания, а тем более дальше. И уже это может быть связано с состраданием для ребенка, ему там не вовремя что-то дали, и он переживает по этому поводу, или молока нет, и, ну и так далее. «Ваалаха скам вихам бенегел и рухниюс баидн». А тем более, если говорить с духовной точки зрения, у евреев дартинг мей мей из нер долу кадройши бицойфи мабит мисой ваилам ва цифей, он милам динейси кола тейра кулу. Ну, наверное, такая достаточно известная в нашем поколении вещь, потому что Рэбе постоянно на ней настаивает. И как-то, ну, в общем, знание об этом распространяется среди еврейского народа достаточно интенсивно, поэтому, наверное, большинство имеет какое-то общее представление о том, в каком духовном состоянии ребенок пребывает в утробе матери. Говорят нам источники, что во время беременности ребенок далеко не пассивен в духовном плане, а напротив, он обладает какими-то невероятными совершенно возможностями и способностями. В частности, вот перечисляет здесь Рэбе несколько высказываний мудрецов на этот счет, свеча горит на его голове, и он взирает и видит из конца мира до конца его, ну, в смысле, он обладает каким-то вот таким вневременным, внепространственным видением, там, прорезающим тысячи километров, там, я не знаю. И Миламдин, и Сой, Кулатейра, Кулак, что главное, наверное, здесь. И обучают его всей Торе целиком. Ну, вот такая, наверное, очень популярная вещь, что ребенок в утробе матери обучается всей Торе целиком. И, кстати, именно поэтому, почему это общеизвестно, потому что чрезвычайно часто поминается в связи с самым началом книги Таня, где приводится брайса, гласящая, что ребенка заклинают перед рождением, что будь праведником, не будь злодеем, ну и появляются естественные вопросы, как можно заклинать, собственно, кого-то, будь праведником, не будь злодеем, вне знания того, что такое праведник, что такое злодей. Ну, вы что, серьезно? там, младенца, грудного младенца, можно с него взять клятву, ну а тем более, если этот младенец еще и не родился, он в утробе матери, с него можно какие-то клятвы брать, какие-то обещания, гарантии от него требуют. Разумеется, нет. Ну и ответ неправильный. То есть, когда он рождается, насчет чего мы сейчас и будем говорить, собственно, то да, действительно, с него, в общем, взятки гладкие, и ничего потребовать от него нельзя, гарантии тем более каких-то, он ни за что не отвечает. А вот покуда он в утробе матери, с ним изучают всю Тору целиком, и он полностью представляет себе там, свои задачи, свою ответственность. Ну и вот тут, в определенном смысле, тоже можно задать вопросы и в такой интерпретации, и в таком понимании. Но, тем не менее, так более понятно. Можно с него взять какие-то, действительно, потребовать с него обещания и гарантии. Оберкейван шибола авираейном бо малых веситре алпив у мишаких и колотейра куло. А вот когда он выходит на пространство мира, в пространство мира, то является ангел, бьет его по устам, и, согласно поверью, вот эта ямочка на верхней губе под носом, это и есть результат этого удара, он забывает чему его обучили, забывает всю Тору целиком. Ундернох, унерсту миши, яскли дабер, изови, милавни тойра, цива хулю. И когда он к Торе возвращается, из абсолютного нуля, вот только когда он начинает уже говорить, а это происходит далеко не сразу, и отец начинает с ним сразу, то есть должен начать с ним сразу изучение Торы вместе с тем, как он начинает говорить, заучивание наизусть стиха Тора приказал на Мойше, наследие на общине Янкева. Он шпетер бен хомиш ле микер бен эсер ле мишна худу, ну а дальше он, как Мишна в Пиркей Овис, распределяет поэтапно порядок изучения Торы. В 5 лет он приступает к изучению Писания, в 10 лет к изучению Мишны. Бизер кенцу кумен судешлеймус лиму датейра фун бен арбоем лыбино. Вплоть до того, как его изучение приходит к абсолютной, ну, то есть должно в теории прийти к абсолютной полноте, когда он достигает 40-летнего возраста. И вот та же Мишна, тот же трактат сообщает, что бен арбоем лыбино. И в том же фрагменте этого трактата 40-летний он приобретает бину, у него есть особая связь с биной, то есть его аналитические способности, там, способности к постижению, к уразумлению, мы многократно отмечали с вами, что именно из хохма, из аспектов хохма бина и даас, бина — это наиболее родственное русскому значению слова разум. Слово в иврите, вот, обозначающее разум в том ключе, в котором его понимает русский человек, говорящий на русском языке, вернее. Ну и вот, значит, он изучает Тору, начинает он с нуля. То есть, когда он рождается, то он ничего не помнит из того, чему его обучали. А потом начинает с изучения одного стиха, и там 40 лет проходит, пока он добирается до какого-то, я так понимаю, все равно только лишь подобия тому, чему его обучали в утробе. У нора миут кунцу лемад лемоид кола тойра куло, или ломад кола тойра куло, что здесь имеется в виду, и только малое число людей достигает того состояния, в котором можно сказать, что человек изучал всю Тору целиком. Это, кстати, ну, понятно, что это такая тема для объемного обсуждения, что это такое вообще учил всю Тору целиком, и возможно ли достижение такого состояния. И если я правильно понимаю, если ребенок в утробе матери, он гарантированно изучает всю Тору целиком, потому что это обязательная программа. То есть его обучают в утробе чему? Всей Торе целиком. Вот так вот задано, и все. И вариантов не бывает. То есть каждый ребенок еврейский, находясь в утробе матери, он получает всю Тору, обучается всей Торе целиком, по определению. То есть, либо, если мы принимаем такую позицию вообще, верим в это, то, значит, обучает всей Торе целиком, значит, всей Торе, и все тут. А вот когда он вышел на пространство мира, то это становится вопросом. То есть, понятно, что абсолютное большинство людей, оно близко и не стояло с этим определением. То есть, что такое все, я всю Тору целиком, это сколько же мне жизни надо прожить, чтобы, может быть, чуть-чуть приблизиться к тому, чтобы всю Тору целиком, это же какой объем. То есть даже поверхностно, а уж что говорить там глубоко. Ну хорошо, есть какие-то великие мудрецы, серьезные раввины, у которых там голова там 15 пядей во лбу, и они там, и те, кто знают огромное количество Торы наизусть и так далее, ну, можно сказать, что они знают всю Тору целиком, ну, в каком-то смысле. Ну, то есть, можно сказать, вот они прочитали большее число книжек, они прочитали все классические труды по Аллахе. Вся ли Тора это целиком? Ну, вопрос. Есть ли что-то за рамками того, что они прочитали? С гарантией. Есть ли что-то за рамками смыслов, которые они постигли? Гарантированно. 100%. То есть, можно ли это назвать изучение всей Торы целиком? Ну вот в каком-то смысле, в каком-то ключе. Знаете, есть такая анекдотическая история, не помню, какому рэбе, и уж точно не помню, кто пришел, потому что, очевидно, он не называется по имени. Кому-то из рабеев, мне кажется, наших, пришел некий великий гаон, очень такой, вот, очень ученый человек, и в ходе разговора упомянул о том, что он вот весь Талмуд проштудировал, ну, а тем, кто видел Талмуд в глаза, обычно, то есть, ну, корешки просто, набор корешков, протяженность, там, общий объем представляет себе, короче говоря, он понимает, и темпы изучения Талмуда, если его изучать не поверхностно, а всерьез и вот осмысленно. Понятно, что это невероятный объем работы, ну вот, работы, даже просто чтения, что уж говорить о постижении. Ну, вот он, я... На самом деле, есть люди, которые изучили весь Талмуд целиком, и таких людей очень много. Не то, что не надо считать, что это какое-то фантастическое достижение. Если человек говорит, что он изучил весь Талмуд целиком, то он наверняка врет. Да нет, конечно. Я знаю даже достаточно много русскоязычных людей, которые начинали там изучение Торы в достаточно зрелом возрасте, и которые изучили, ну, по их словам, но я вполне им доверяю, изучили весь, прошли и проштудировали весь Талмуд целиком, следуя просто практике вот, изучения какого-то определенного числа листов Талмуда в день. То есть, это не такая уж прямо редкость. Ну, вот и тот человек, это я про, к чему я начал эту историю рассказывать, не к тому, что это фантастика, и раз он так сказал, то он точно врун. Нет, конечно, он сказал, что вот, а тем более в те времена, там, какому-нибудь Раби Рашабу, я не знаю, пришел человек и вот поведал о том, что он изучил весь Талмуд. Вот он там сказал, позавчера закончил Талмуд. Там, может быть, даже не в первый раз, а там, я не знаю, 10-й раз закончил Талмуд. Вот я прошел весь Талмуд, а Рэбе ему ответил, а сколько Талмуда прошло через тебя? То есть, ты прошел весь Талмуд, а Талмуд-то через тебя прошел? Ну, то есть, опять же, даже если человек формально, он может похвастаться тем, как, ну, тоже, наверное, общеизвестная легенда. Не знаю, может, это и не легенда, мне трудно это представить, что знали Талмуд. Изучающие в свое время знали его, что называется, на иголку. Вот такой есть термин в нашей еврейской традиции. На иголку — это значит, что вот экзамен, и экзаменующий берет иголку, протыкает в каком-то месте том Талмуда, и экзаменуемый вот туда, куда он так смотрит внимательно, ага, насколько там прошла эта иголка в этот том. И то место, которое он, до которого он считает, дошла иголка, он его наизусть начинает излагать вместе со всеми комментаторами и так далее. Звучит немного фантастично, в особенности там, учитывая то, что книгоиздательство было тогда другим. Кто видел старые книги, понимает, что там и толщина листа даже, она не очень всегда, не всегда была одинаковой. Да и иголки тоже были, наверное, не те, что Нонича. Ну, неважно. Короче говоря, да, были люди вот, в свое время, которые знали Тору, и это массовое такое было явление. Да и сейчас даже такие, если сейчас такие есть, то тогда, что уж говорить про тогда. Люди, которые действительно знали очень много Торы, но при этом сказать, что они знают всю Тору целиком, все равно по отношению к этому младенцу в утробе матери, так я понимаю, что это вот все-таки не совсем вся Тора целиком. Это то, что, сколько ты успел проштудировать, сколько ты успел выучить. Из Додрейму Ледес Агивалтики Ерида. Ну и, в общем, с этой точки зрения, то есть как ни крути, к чему нас Ребе, собственно, вел всеми этими вот упоминаниями о достоинстве пребывания. Описывали мы высоту достоинства пребывания ребенка в утробе матери и развеивали впечатление, которое могло у нас появиться или быть, что ребенок в утробе матери – это какое-то такое немножко недоразвитое существо. Потом, когда он родился, он уже человек, а там он, ну, что-то такое непонятное, зародыш. Зародыш именно. А вот, оказывается, ребенок в утробе матери, у него все в порядке. То есть, он, с одной стороны, не очень отличается от нас. А в чем его отличие? То есть, он, в общем, у него все органы есть, все органы на месте, все живо-здорово. Питание происходит таким более совершенным образом, чем когда он вылез наружу. И с духовной точки зрения, так вообще запредельно все здорово. А потом, когда он вышел наружу, то получается, что это величайшее падение. Легабинде мацев виризался убербимей имей по отношению к тому состоянию, в котором он вот зародыш убар в утробе матери. То возизди симхов унаем уледес. В чем же тогда интересна радость дня рождения? Естественный возникает вопрос. Мы с вами, вот, когда в прошлый раз занимались этой беседой, то упомянули другую позицию, что, мол, а чему вообще радоваться? Родился. Ну, родился, молодец. Ты вначале сделай что-нибудь, а потом мы будем радоваться по поводу того, что ты родился. А здесь, видите, даже острее вопрос стоит. Чего радоваться даже с точки зрения состояния этого ребенка, родившегося по отношению к зародышу? Одно падение, один кошмар. Ребенок родился и сразу закричал, да, вот из этой области. Из дер бюрендем объяснение. Муван фундем хилук цвишна нубар уна нойлад ин алоха. Вот ответ на этот вопрос, а чему, собственно, а о чем радость-то? В любом случае, родился ребенок, и чего? Станет понятно из... если мы получим представление о разнице между зародышем и родившимся ребенком с точки зрения Аллахи. Овелошен Раши. И выражаясь словами Раши в трактате Сангедрин в таком-то месте. Кол зман шило йоце лави раилам лав нефеш гу венитна ле аргею ла ациле семей. Раши там обсуждает, поминает вопрос о том, вот, насколько возможно убиение ребенка, покуда он в утробе матери. Ну, наверное, тоже достаточно такая тема популярная. Да, в общем, даже и не в нееврейском мире, и вовне обсуждений, связанных с Торой, позволительность абортов. То есть, вот... И позиция Торы на этот счет, во всяком случае, одна из позиций, вот она здесь, Раши, заявляется. Все время, пока ребенок не вышел в пространство мира, он не представляет собой нефеш, он не представляет собой живого человека. Венитен ле аргой ле ацелес имей. И если его существование становится в противоречии с его жизнью, сохранение его жизни становится в противоречии с сохранением жизни матери, то приоритетна жизнь матери. Его, более дословно, его можно убить, его, вернее, даже не... Нет, наверное, допустимо. Венитен ле аргей, или даже, может быть, следует его убить. И спасти мать. Ну, естественно, в общем случае это не значит, что да, аборты разрешены. Просто потому, что матери неохота содержать ребенка. А в том смысле, амакшеда этого мисукенос, если мать тужится в родах, и вот, ну, видно, что она погибнет. Если ребенка не устранить, то она погибнет. То тогда, с точки зрения еврейского закона, необходимо спасти мать ценой жизни ребенка. Ундявка кшей йоце роишей. И именно тогда, вот, но если голова его вылезла на простор мира, ну, в смысле, ребенок вот уже частично хотя бы родился, вертон геруфен нефеш, он начинает называться нефеш, ундерибер эй нойгим бойлеор гей, дегавалы и каилуды, поэтому не... То есть его не, нельзя, запрещается тогда убить. Давалый каилуд, он рассматривается уже как рожденный, даже если он родился частично. Вейн дойхин нефеш мипней нефеш. И, значит, ну, как в ситуации, когда есть конкурирующие жизни, то, ну, там есть много разных в Аллахе рассматривается случаев, когда что и как. И когда, там, когда появляется конфликт между двумя жизнями. Или жизнью одного и коллектива. И вот когда можно, значит, допустимо ли поступиться жизнью, это в каждом случае это объемный такой, я не знаю, можно ли назвать теоретическим, поскольку это связано с требованиями, божественными критериями, с требованиями Торы, но, наверное, все-таки этический спор о том, вот как в такой ситуации следует поступать. Ну, например, еврейскому суду, или, да, как в данном случае, еврейскому врачу, там, я не знаю, еврейской повитухе, еврейскому хирургу, когда появляется конкуренция между двумя жизнями. Вот, покуда ребенок в утробе матери, и мы видим, что он несет в себе гибель для матери, то тут все однозначно. Это нас будет интересовать дальше. Ребенок еще не представляет собой нефеш. То есть он представляет собой вот такое развивающееся нечто, какое-то подобие человека, но не до человека действительно еще. И если он несет в себе опасность для матери, то его надо устранить. Потому что необходимо спасать, это сравнивается с мудрецами, в частности, с законом о преследователе. Помните, когда... Преследует, когда, значит, бежит один человек, а за ним другой с намерением его убить. То даже ценой жизни преследователя, преследующего, да, надо спасать жизнь преследуемого. Ну, а что делать-то? И тут ребенок выступает в качестве преследующего. Вернее, не ребенок как раз, а вот для нас принципиально здесь, что зародыш, он выступает в качестве преследующего. То есть он причина гибели потенциальной этой матери, поэтому если доктор видит, что вне устранения ребенка невозможно спасение жизни матери, то он вынужден, бывает, и Тора допускает это, устранить причину потенциальной гибели матери. Но если он родился хотя бы частично, то тогда создается ситуация, когда просто есть два еврея, и между ними невозможно выбирать. Нельзя сказать, ну, этот еще маленький, там, или наоборот, мама уже пожила свое. Ну, вот тогда ситуация становится в определенном смысле неразрешимой. Потому что «эйн дойхин нефеш, мипней нефеш». Потому что одну душу не считают менее приоритетной пред другой душой, если речь идет вот о таком. То есть, данная конкуренция неразрешима. «Дозеист». Хоча за нубар год аллы рамах и ворим меснаане выхуду. Что это означает? Это означает, что несмотря на то, что зародыш, он вроде бы такой же, как и мы, вроде бы как человечек. У него есть те же самые 248 органов, он шевелится, вот то, что нас впечатлило чуть выше. И злав нефешгу, он, выражаясь словами Раши выше, не является полноценным человеком, он не является нефеш. А вальдергедер фуналебетикен нефеш из, потому что определение живой души, а зе зайнен ниткин цвей базундере захн, это не сочетание двух отдельных вещей. Алеф, амициис фунгуф, фунагуф, то есть есть отдельно существование тела вот этого ребенка, да, бейс, и ним гефинзиха нефеш, он хаюса нефеш, в нем присутствует душа и жизненность души, а виа хейфес возлик на келе, как предмет, который живет, который находится в сосуде, в коробочке. Нордосы сейн лебедики мециюс, но это для того, чтобы человек назывался нефеш, для этого необходимо, чтобы он был одним цельным живым началом машенкин нанубар, что не так для зародыша. И зайн нефеш хамехаюс нит зайнер норшель имей. Его духовная сущность, его нефеш хаюс, его духовная жизненность, она не к нему имеет отношение, не его собственное. Норшель имя, она имеет отношение, она принадлежит как бы матери. Ундерибер вавертер нитн геруфен нефеш, лав нефеш гуй. Поэтому он не называется душой, не душа он. Он досыз де симхо, боем уледес, бехол шона вешона. И в этом заключается радость дня рождения ежегодная. Вал досыз дертуг, венерес геворн азелб штендлике лебедике мициюс нефеш. То есть, это день, вся суть радости по этому поводу, это то, что человек в этот день некогда, потом каждый день, каждый год это отмечается, каждый год это приходит в свою силу, подобно тому, как каждый праздник отмечает некую точку года. Там, общееврейский праздник отмечает точку в общееврейском году, когда в духовности мира происходят такие-то изменения. Точно так же в жизни частного человека. Так что это за точка? Это когда человек стал действительно отдельным, самостоятельным лебедике мециюс, живым существованием, живой сутью, то есть вот стал нефеш. Пункт гимел. Алпизе муван воздеринен фун йом уледес алс йомтов из мудгеш бадем балшемтов ундем алтн ребен. И отсюда становится естественным образом понятно, почему идея радости дня рождения, того, что день рождения – это радостный день, что это йомтов, подчеркивается в особой степени, имеется в виду Балшемтовым и Алтеребе, личностями Балшемтова и Алтеребе. Валдосес Диникудеса Хидуш фун Тойрес Хасидус Клорис фун Балшемтов Цузамин Хасидус Хабад, поскольку это является ключевым звеном, ключевым хидушем, как бы, акцентом Торы Хасидизма, как хасидизма общего Балшемтова, который раскрыл Балшемтов вместе с хасидизмом Хабад, вознесгал Гиборн де Рабин Азокни, который был раскрыт Алтеребе. Эсэс едуа сголус из нимшел лиебур. Известно, что ни много ни мало, а состояние беременности сравнивается, является метафорой изгнания. Унгиулас емея машиаш и мейну нимшел лейда, а освобождение дни Машиаха, которые произойдут в скорости в наши дни, они уподобляются рождению, родам. Рэбе ссылается, вот эту цитату, в качестве источника этой цитаты указывает на Тойруэр Алтеребе. «Он вибалда, стойрес хасидус сиизд, амэв хаим зоху фундергиула». И поскольку Тора хасидизма представляет собой отведывание от дней Машиаха, от освобождения будущего, то есть раскрытие вот такого уровня глубины смыслов Торы в настоящее время, аналогично, согласно известной метафоре, тому, как отведывают от субботних лакомств еще в будний день, еще накануне субботы, вся Тора хасидизма – это вот такое отведывание от лакомств будущего мира. А ахоновый акдом от судергиуда, она является подготовкой к освобождению. Он дурх ефуцо майнасехо хуцо. И благодаря распространению источников Торы наружу. Афоцеса хасидус хуцо. То бишь, распространению Торы хасидизма в среде еврейской, вплоть до того, что источники Торы хасидизма разливаются, расходятся, распространяются вплоть до самых до окраин. Изос и мар до малку мешихо, в результате приходит господин, это король Машиах, ви Машиах могот геэнфердам дем Балшемтов, как Машиах ответил Балшемтову. Ну, понятно, что Рэбе здесь отсылает нас к известной истории о том, как Балшемтов во время одного из своих поднятий в Верхние задал вопрос Машиаху, когда ты придешь, господин, и Машиах ответил ему словами Мишлей, когда распространятся источники твои наружу. И отсюда, из того, что Балшемтов передал нам эти слова, сделал для нас известным этот диалог, на основе этого наши учителя поясняют, что это вот ключевая задача раскрытия Торы хасидизма, реализовать освобождение истинное и полное здесь, внизу, ниже десяти тфахим и так далее. То есть, именно распространение источников внутренней Торы, в частности, источников Торы Балшемтова, наружу, вплоть до самых до окраин, вплоть до того, что эта Тора становится известна в своей сущностной форме абсолютно всем евреям, это и есть средство приведения Машиаха. Так вот, из мувана схиду, что это за хасид, из того, что Тора хасидизма – это подготовка к приходу Машиаха. А приход Машиаха в рамках вот этой метафоры предложенной читается как роды, то понятно само собой разумеющимся образом, а с хиду что ли за хасиду, что хиду что ли хасидизма из мейндем гилу и шебезмана гиула и не налейда, что раскрытие Торы хасидизма подобно идее родов, то есть раскрытие, которое будет происходить в освобождении. Ну, исходя из того тезиса, что любая подготовка, любое средство, направленное на достижение некоторой цели, подобно этой цели. Сообразно и подобно этой цели. «Ки матуэрау митсвейс кен зайны в цвей и фанем». И выполнение, осуществление Торы и заповеди может происходить двумя способами. Алеф, первый вариант. «Дерлиму датуэрау ки ма митсвейс ина нейфен аздер ид ундитуэрау митсвейс зайны в цвей захан». Такое выполнение, такое изучение Торы и выполнение заповедей, когда еврей и Торы и заповеди представляют собой две отдельные вещи. Эрзафрумерид, то есть еврей религиозен, он соблюдает еврейский закон. И зарайн гетонен лиму датуирум ун индигдук бемитсвы калык вахамура, он одевается, выражаясь известным оборотом, в изучение Торы. И следит тщательно за выполнением, за правильным выполнением собой заповедей. В общем, он очень тщателен в служении, выполняет, стремится к выполнению в великой точности, как тех заповедей, которые мы называем хамурейс, то есть заповедей, которые видятся ему как очень важные и серьезные, также и легких в кавычках заповедей, то есть которые не требуют таких вложений там, ресурсных и не настолько представляются значимыми. То есть во всех деталях служения следит за каждой деталькой. Эрез обер маргиш, но при этом он ощущает, а зэс из доан эр, а митсюет бифны ацмэ фунтуэрэм митсвэйс, то есть есть, что есть, но при этом он ощущает, что есть он, как отдельное существование, отдельное в смысле от Торы и заповеди. Унер, лэн, туэр, умикай, митсэс. И вот этот вот самый эр, то есть он, я, изучает Тору, выполняет заповеди. Бизазы, зайн, мамших, ин, им, хаим, вплоть до того, что Торы и заповеди привлекают внутрь меня жизненность, наделяют меня жизнью. Заверн хаейну вэрах имейну, они становятся жизнью и длительностью дней наших, как сама Тора о себе говорит. Вайлы зэй зайн хахмосы верицойны фунды мэбишны мокерахаим, поскольку они представляют собой мудрость и волю Всевышнего, источника жизни, но при этом они представляют собой нечто отдельное от него. Вот то, что мы выше назвали состоянием, когда душа в телесности зародыша, она как нечто, помещенное в коробочку. То есть, да, они вот сопряжены в одной вроде как единое целое, но это единое целое составляется из двух вещей. Есть отдельно физическая сторона существования зародыша, отдельно его душа, которая как в коробочку помещена. Ну, как-то она, какое-то родство она имеет с телесным содержимым, но не более того. «Досес мейн фун и буры» – это подобно беременности. «Атинок бемей и мей» – ребенку в утробе матери. «Воздерубер ацмей мхочер год алси в алли и ворим вихулю» – что зародыш, обладая всеми органами, которыми в будущем будет обладать родившийся ребенок. «Эсэздо алэбдики мициюс» – он представляет собой живое существование, то есть он не как камень безжизненный, он уже человечек, и он даже, вот мы сказали, шевелится, питается, перерабатывает то, чем питается, и так далее. И зобердер хайвердер лем, но при этом и жизненность, жизнь, нидзайнер норшелимей, это все-таки не совсем его жизнь. Это жизнь его матери, зайны его ремасмом, гемка мейсим, а его органы сами, они при этом как мертвые. Вот как мертвые из тех рассуждений выше насчет возможности устранения зародыша, если его жизнь конкурирует с жизнью матери. То есть он отдельно, как мертвый, его физическая составляющая, она не живая, она не объединена с жизненностью, и поэтому он не нефеш. Бейс. Дер Балшемтом год мигалы у мадгиш. Второй вариант. Значит, это был первый вариант выполнения Торы и заповедей. Когда все замечательно, человек религиозный, соблюдающий, причем соблюдает во всех деталях, вплоть до того, что он, да, оживляется Торой и заповедями. Он шевелится и даже что-то потребляет, и там перерабатывает из Торы и заповеди. Но при этом находится с ними в определенном разрыве. Он отдельно Торой и заповедь, он субъект, который занимается Торой и заповедями как отдельным объектом. Второй вариант. Дер Баал Шем Тов год мигал и мадгиш гевен. Дем пнимиус ваамитис инин фун эйн ойд мильвадей. Баал Шем Тов раскрыл и акцентировал своим учением внутренность и истинность идеи «нет ничего помимо него». Азэсэс нитокин мициз лос и сборых, то есть раскрыл такую позицию, с точки зрения которой, помимо существования Всевышнего, вообще никакого существования нет. У Вемейла зайн не тот свейзахн, и само собой разумеющимся образом. Вот такая ситуация, когда есть евреи, а есть Торы и заповеди, и это отдельные вещи. То есть он, как еврей, как бы со стороны смотрит на Тору и заповеди, подумывает, а не выполнять ли ему и заповеди, потом приходит даже к выводу, что да, надо их выполнять и стремиться к сближению с ними и так далее. Эта ситуация на самом деле в корне ложная, потому что не может быть никаких двух существований. А мициюз дерменч в велхи из микаем тойру у мицвейс, то есть существование вот этого человека, субъекта, который занимается Торой и заповедями, это невозможная ситуация. Торы и заповедями, которые отдельны. Ворумэсэс не то, а мициюс эйсэрдэмэйбэшн, потому что помимо Всевышнего вообще нет никакого дополнительного существования. Норэсэс фаран нор эйнзах. Существует только одна вещь, дэрэйбэшн, это росуэ мицвейсов, Всевышний, его Тора, его заповеди. Шэгувэ хохмосэвэ рэцойны эхот, который и его хохма, и его воля, это одно. У Вимейла издо эйн мициюс зайн лебн интеро из тойро у мицис. И получается, что на самом деле, то есть, ну, понятно, что если человек таким образом чувствует, то в его ощущении, что мы можем ему сказать, он ощущает себя как отдельное от Торы и заповеди. Почему? А по той же причине, по которой человек может, в принципе, не видеть, скажем, божественности, не ощущать божественности, более того, в каком-то смысле, не даже, в общем, обречен ее ощущать в меньшей степени, нежели она присутствует в мироздании, потому что помимо Всевышнего ничего нет. Видит мир как отдельное от божественности, способен даже заявить о том, что Бога нет. По какой причине? Но Всевышний так устроил мир. Но при этом истинным существованием является то, что помимо божественности ничего нет. И, в частности, вот в этом в служении еврейском, та же самая история. То есть, на самом деле, нет никакого, никакой вот этой дихотомии, там, значит, человек с одной стороны, а с другой стороны и Тора и заповеди, они могут там сближаться или отдаляться друг от друга. А есть на самом деле еврей, жизнью которого является Тора и заповедь. Бедугмас инин алей, да? И на что такой подход, напоминает? А вот роды, как мы их описали выше. Эсверн гиборн ницвейзахн, когда рождается ребенок, и он представляет собой не две отдельные вещи, а гуф метанефеш, иным, там, тело, и в нем душа. В него запакована душа. Ну, понятно, если ребенок родился, не дай бог, скажем, мертворожденный, то родилось одно тело без души, тут понятно. Вот родился ребенок жизнеспособный, здоровый, правильный ребенок, то тогда он рождается не то, что тело рождается, и, о, еще и душа в комплекте. Тело, в котором душа. Нор эйн лебедики зах. Рождается ребенок как одно единое целое. Как тело, которое находится в единстве с душой. Ни душа, ни тело, порознь, это не человек. Кстати говоря, это не проговорили, мы не проговорили выше, а, наверное, стоило сказать. Ну, и тело без души, разумеется, не человек. Когда ребенок рождается, это не тело, и не душа, и не тело в комплекте с душой, а это тело-душа, как бы одним словом, или через дефис как минимум. «Ундозес мудгеш белошен хамейну». И это подчеркивается словами наших мудрецов. «Они лой неврей сиас азнитокен мебрия фун мецию зуода мело, нор вос из башафн гивон лишами шескуини». Это подчеркивается достаточно известным высказыванием мудрецов, а особенно для тех, кто наши уроки слушает постоянно. Мы цитируем это заявление мудрецов из раза в раз. «Я сотворен не для чего иного, кроме как для того, чтобы служить своему Творцу». Рэба здесь избирает наиболее категоричную из герсовис, из вариантов, в которых эти слова звучат, мудрецов цитируются. «Они лой не в рейсе эло». «Я не сотворен ни для чего иного, кроме как для того, чтобы служить своему Творцу». И поясняет в скобках, здесь вот внутри цитаты, много скобочек, давайте сейчас по ним пройдемся. Значит, «я не сотворен», как Рэба предлагает понимать этот зачин, «я не сотворен», это не токен бриефун мициюзуодом, то есть «я не сотворен». Когда мать меня, значит, родила в этот мир, то не появился я на самом деле, по большому счету. Понятно, что это высказывание мудрецов Мишны, которое намного-намного предшествует концепции, раскрытой Баал Шем Товом, скажем. Потому что Баал Шем Тов всего лишь раскрыл эту концепцию, а не придумал ее, там, скажем, или не внедрил какую-то новую такую деталь в Тору, не дай бог. Так вот, «я не сотворен», кроме как. Я не сотворен для чего иного, кроме как. Я не сотворен в смысле, что я не приобрел существование человека как отдельное существование, но что, а только нор, вос из башафн геворн, а что было сотворено? Лышами шескуини. Я был сотворен сразу, как служитель своего Творца. Зайн мециус из вос размешами шескуини. То есть, мое существование – это то, как я служу своему Творцу. Ну, на мой взгляд, интуитивно параллель, по крайней мере, понятна. С одной стороны, тело и душа, которые не тело, к которому прицепили душу, и теперь она как какой-то, значит, как моторчик там, значит, оживляет это тело, запускает это тело, но на самом деле это отдельный такой выносной моторчик. А тело и душа – это на самом деле одно единое целое. Покуда они, покуда человек живет, они в нем неразрывно, неразрывно связаны. Они объединены в одно единое целое. В этом весь фокус. И в служении то же самое. То есть, нету такого на самом деле человека отдельно, как телега, в которую, там, вернее, как лошадь, наверное, да, как лошадь, которая впряжена в телегу, которая Тора и заповеди. А это все одно целое, и вплоть до того, что еще мудрецы глубокой древности, вот они заявляют, я не сотворен ни для чего иного, в том числе в таком вот, мягко говоря, не очень поверхностном значении этого высказывания, я вообще не сотворен, кроме как в форме служения своему Творцу. «Валбихдея золзи хойс фирн рецойнивы хохмос и шилакос бругу», потому что для того, чтобы осуществлять волю и мудрость святого благословенного, тейросу и митсвойсов, его Тору и его заповеди, «дарвзайнаид бойна мазе агашми», еврей должен находиться в этом материальном мире, в золдос дурхфирн, потому что мы с вами многократно отмечали, что Тора и заповеди, как раз в последнем Босилигане постоянно эта тема муссировалась как-то, заповеди даны именно материальному человеку в материальном мире, не душам, не ангелам, а именно материальному человеку в материальном мире, и только здесь они выполнимы. кум, то есть получается, азес мильхатхила нидбашафн геворна нивра амициус бифни ацмой. Получается, что изначально сотворено было не творение, в смысле отдельное существование, автономное от Бога существование, в каком бы смысле об этом ни говорилось. Норблойс апрат, но была створена частность из ойфен кием роценашем. Блойс апрат ин ойфеней ойфен кием роценашем, а каждое творение сотворено было как определенный вариант выполнения божественной воли, реализации божественной воли. Воздурхен фирдзи хой срцойный сборах. То есть, было сотворено какое-то осуществ... какая-то форма реализации божественной воли. Сотворение любого начала, ну, а в частности человека, сейчас мы о человеке больше говорим, в мироздании, порождает в сам момент сотворения некий способ реализации божественной воли. Веледугма миалоха бипоэль, и можно привести пример из практической алохи. А мой цуэйхалин похис микаширу бекли потур, аф алгакли шакли тфейлалей. С точки зрения черты закона, в области запрета вынесения предметов из частных владений в общественные, из общественных в частных, запрет эйцоя. Тоже недавно мы его обсуждали, немного в другой плоскости, правда. Вынесение, скажем, пищи меньше, Мишна перечисляет минимальные значения, минимальные количества разных там веществ, там, минимальный там размер там, или вес предметов, которые человек, вынося, не нарушает этот запрет, то есть уже нарушает этот запрет. Если человек выносит некий материал в количестве меньшем минимальному, по отношению к указываемому минимальному, то он не нарушает этот запрет. Так вот, Мишна заявляет такую удивительную вещь, что если человек выносит некий там, фрагмент пищи, какую-то крупицу пищи, меньше размера, который делает человека повинным в нарушении заповеди запрета эйцоя, в сосуде, то тогда он свободен от ответственности. Ну, имеется в виду из Торы, он не должен приносить хатас, он не наказывается, там, не знаю, смертью в случае, если он это делает там, умышленно и так далее. Он свободен от ответственности не только по поводу этой крупицы пищи, но и по поводу сосуда, в котором эта крупица находится. Досгейст, что это означает? Хоча аз дикли гот ашиур, он мэй волтес аройзги брахн, аройзги тумегитроген фарзих. Несмотря на то, что этот сосуд, он обладает размерами, который, размер, то есть он обладает характеристиками предмета, который, будучи вынесен отдельно, повлек бы собой ответственность за нарушение запрета эйцоя. Волтен гевенхаев и дер эйцоя. Но поскольку этот сосуд в данном случае это не просто тарелка или там, не знаю, кастрюлька, а это сосуд для этой пищи. Он не обладает отдельным существованием, не рассматривается как отдельное начало. То по этой причине зиис геборна кли цудиойханшебесойха из ниткин тойра мициус бифней ацмой. С точки зрения Торы, этот сосуд не обладает отдельным собственным существованием. Удивительная вещь, согласитесь, да? То есть, если бы человек взял кастрюльку и вынес ее, значит, за предметы своего, за пределы своего жилища, из своего жилища в общественное владение, то он был бы хайов, он нес бы ответственность за нарушение запрета письменной Торы. Если же он эту кастрюльку использовал как средство вынесения какой-то там, не знаю, крошечки муки, зачем ему потребовалась крошечка муки там, значит, за пределами своего жилища, общественного владения, в шаббас, не очень понятно, но сейчас такая модель понятна, то, вынося ту же самую кастрюлю, вынося в той же самой кастрюле эту крупинку муки, он не несет ответственности, в том числе и за вынесение кастрюли, поскольку крупинку муки ему выносить с точки зрения запрета письменной Торы разрешено, Ну, во всяком случае, он не то, что разрешено, это называется разрешено. Он не несет ответственности за это, как за нарушение запрета письменной Торы. То в связи с этим ему, он не несет ответственности и за вынесение кастрюли, поскольку кастрюля в данный момент, являясь всего лишь сосудом по отношению к этой крупинке, не имеет собственного мециюса, не рассматривается Торой как собственное существование, как отдельное существование. Нортфейлалей, оно является дополнительным существованием к этой самой крупинке там муки. Ун зиой халинзайнен похис микешиурин, а крупинка муки, он за нее ответственность не несет. Здесь яйцое койлалей, яйцое сакели, ниткин яйцое. Отсюда, с точки зрения Торы, Мишна выражает в данном случае вот, существо еврейского закона этого, существо этого еврейского запрета. Данное гейцоя не является исоя. Гейцоя, данное вынесение, не является вынесением с точки зрения письменной Торы. Ворум вибалдас дикавона фунзайн ой строген дикли из цулиб диойхимен. Потому что по той причине, что вынесение им сосуда имеет одну цель. Сосредоточено на вынесении пищи. Ему не нужна там снаружи вот эта кастрюля. Ему нужна эта крупинка муки. Из доздемиции закели ли амитоса. Существование сосуда в его истинном значении. Декли вертатейл фундиэйхэлэн. Становится частью этой пищи. Вот это вот о слиянии. Даже на уровне практически Аллахи, видите, находится пример тому, как главное со второстепенным сливаются воедино, и, несмотря на некоторую парадоксальность данной ситуации, согласитесь, вот второстепенное, многократно превышающее размеры главного, оно утрачивает собственное существование, объединяясь с первостепенным в одно цельное существование, что влечет за собой отмену, в данном случае, ответственности за нарушение запрета яйцуя.